Вернувшись домой в субботу, Короев нашел повестку с приглашением в этот вечер присутствовать на чае, устраиваемом в честь прибывшего в Париж политического деятеля. Смутило несколько перспективы неприятного разговора со старшим группы по поводу неуплаченных уже за 3 месяца членских взносов и долга в заемный капитал. Но как-нибудь уладится. Поймет же человек, что на нет и суда нет. А между тем послушать столь осведомленное лицо хотелось. Судя по газетам, положение опять стало напряженным. Кругом ходят слухи о полном экономическом крахе Советской России, о восстаниях, о таинственной подготовке интервенции. Слухи самые невероятные и противоречивые. Еще вчера, например, встретил на улице однополчанина, который из самых достоверных источников передавал, что интервенция Польши и лимитрофов, совокупность государств, образовавшихся после 1917 года при помощи Англии, была окончательно решена, но обнаружилось намерение немцев напасть на Польшу в случае войны ее с Советами. А сегодня при выходе с завода в воротах догнал его полковник Нарочкин, румяный и веселый человек, устроившийся в конторе, и еще издали замахал ему приветственно рукой. «Поздравляю, теперь уже недолго», — запел в полголоса. «Всадники, други, в поход собирайтесь». Нет, кроме шуток, факт проверенный и достоверный. 3-го дня в Париж прибыл генерал Гофман и уже был принят Брианом. Привез он проект интервенции и предложение в любой момент выставить 2 корпуса. На днях и у нас будет объявлена запись. Жизнь мало-помалу разбивала иллюзии, угашала веру в авторитеты и прогнозы. Короев не придавал значения всем этим достоверным сведениям, как и раньше не верил в ежегодно повторявшиеся трубные призывы в весенний поход. Но помимо всех официальных и частных информаций, помимо фактов и слухов, помимо постоянных и глубоких разочарований, он носил в себе, как вероятно и тысячи его соратников и соотечественников, интуитивную, не веру даже, а абсолютную уверенность в том, что это злая доля временная, приходящая, что сгинет большевизм, рухнут препоны и откроются запретные пути на родину. Весь вопрос в сроках. Короев вспомнил, как говорил однажды генерал. «Ведь это сплошной подвиг, жизнь нашего беженства. Никогда еще такого не было. В условиях тяжкого, непривычного труда и нищеты русское беженство сохранило энергию, упорство, дает максимум трудоспособности, минимум преступности, повсюду, во всем мире. Выдержали с экзамен на 5 с плюсом. А почему-с? Надежда великая есть. Не будь этой надежды, найдись такой лжепровидец, которому поверили бы и который сказал бы «нет возврата». Так такое пошло бы. Многие свихнулись бы. Ко всем чертям послали бы заводы, шахты и пошли бы в петлю или на дно от отчаяния и безнадежности. Удивили бы опять мир бескрайностью славянской души. Короев шел в собрание в надежде на этот раз услышать что-либо достоверное. Собирались аккуратно, раньше положенного времени. Трогательной была сохранившаяся, прошедшая через все испытания, подтянутость и внутренняя дисциплина этих людей. Свободных, но связанных крепкими нитями прошлого и в большинстве еще убеждением в своей нужности, в своем призвании. Это прошлое наложило на них особую печать. Есть что-то, что дает возможность отличить их в любой толпе, в театре, на улице, за рулем такси, в блузе рабочего, в рубе углекопа, даже в пошлой форме гарсона. Гудели, как в улье, человеческие голоса. Слышались приветствия, вопросы давно не видевших друг друга людей, разделенных расстояниями и недосугом, не успевающих никогда наговориться досыта и отвести душу.
«Господа офицеры!»
Разговор смолк. Расходились сумрачные. Короева затащил в кафе приятель, одноногий инвалид, когда-то безумно храбрый в боях, теперь не справившийся с собою в битве жизни. Пьет, опускается. Его любят однополчане, подымают на ноги, дают возможность подлечиться, поправиться. Он крепится до поры до времени. И опять. Короев пригубливал. Приятель его пил много и пьянел. Стараясь обнять Короева непослушную рукой, он говорил тоскливо. «Скажи, друг, Ведь правда. Если тебе нечего сказать нам, лучше не зови, не расстравляй. Было очень поздно. Короев возвращался домой с последним метро. Удивил его свет в дверной скважине. Уж не заболела ли Манечка? Постучался. Дверь открыл ему какой-то бритый господин с удивительно знакомыми глазами. Не узнал? «Сережка! Брат!» Перед ним стоял действительно его брат, выходец с того света. Сбритые усы и борода изменили наружность его до неузнаваемости. Он несколько похудел, отчего заострился еще более его резкий профиль, и глубже стало тоскующее и одновременно жесткое выражение его глаз. Хорошо одетый, со свободными движениями и жестами, без признаков той напуганности и опасливости, которые так характерны первое время для людей, вырвавшихся оттуда. Крепко обнялись. «Ну вот, говорят, чудес не бывает. Я не могу прийти в себя. Как? Какими судьбами?» «Я уже успел рассказать кое-что из своей Одиссеи Анне Петровне». «Ну, что за официальности?» «Виноват, Аня. Вы позволите так, по-родственному?» «Ради бога». «Так вот, повторю вкратце». Это была история, изумительная по сказочной ширине места действий, по фантастике положений и драматизму переживаний. Но уже ставшая почти банальной в условиях советской действительности, где давно стерты грани между самой реальной правдой и самым буйным вымыслом. Спокойный, даже холодный рассказ Короева-старшего, лишенный какой бы то ни было рисовки, захватывал его слушателей. Проносились картины. Крым Белокуна в кровавом отблеске пронесшегося смерча. Тысячи верст по потрясенной, разоренной, недоумевающей Руси, глядящей мертвенным оскалом обуглившихся домов, разрушенных мостов, могильной тишью бесконечных, заросших сорною травою неоплодотворенных полей. Заволжье, Сибирь, тайга. В потоке стихийно устремившемся за хлебом, в теплушке красноармейцев, на площадке, под вагоном, в ЧК, под надзором, на свободе, писарем Красного дивизиона, кооператором, даже коновалом. Потом обратный путь, в Москву. Опять фальшивые документы, слежка, ЧК, чудесное освобождение. И всегда чувство затравленного зверя, всегда, днем и ночью, ожидание налета, ареста и смерти. «Ты ведь знаешь, — говорил Короев-старший, — меня бы они не помиловали. Под конец я устал уже до такой степени, что перестал бояться. Пойти объявиться не хватило бы сил. Но если бы пришли они сами, это казалось избавлением. И потому, когда однажды, проходя по улице, я услышал за собой шаги и окрик: «Товарищ Короев, постойте!» Я подумал про себя: «Ну вот и конец». Уверяю вас, подумал совершенно спокойно. Короев-старший остановился. Взгляд его жестких глаз стал еще тоскливее и острее. «Теперь я должен коснуться одной области, очень деликатной. Есть такие вещи, о которых не говорят отцу родному. Вы должны понять и не расспрашивать меня ни о чем более. Остановивший меня на улице человек был не враг, а друг. При его посредстве я поступил в тайную противобольшевистскую организацию. От нее я и приехал сюда с важным поручением. Все это, конечно, должно остаться между нами. Запомни, я не Короев и не брат твой. Я коммерсант, латвийский гражданин Калниц. Остановился я невдалеке от Трокадеро», — он назвал приличную гостиницу. «Это я говорю тебе на всякий случай. Но без особенной надобности ко мне не заходи. Будем видеться у вас или в нейтральных местах». Уже плыли за окном утренние шумы. Манечка от света и голосов спала беспокойно, разметалась на кровати и сквозь сон звала маму. Короев и Анна Петровна сидели задумчиво, полные впечатлений от рассказа, глубокого сочувствия к перенесенным мукам и серьезного, бережно-почтительного отношения, она с примесью даже страха, к большой тайне брата, соучастниками которой они стали. Только один единственный вопрос. Глаза Короева-младшего заблестели. «Когда же? Правда ли, что скоро? Потому что измотались совсем, душа пустеет. Не знаю дня и часа. Но советская власть неуклонно движется к пропасти. И наша задача в том именно и состоит, чтобы дать ей последний толчок. Ну, довольно об этом. Рассказывайте, как живете. Короев махнул рукой. Что их серенькое житье, их лишения и маленькие заботы в сравнении с той полной захватывающего интереса жизнью, что развернулась перед ними, и рассказывать неловко. Впрочем, я и сам вижу. Короев-старший окинул взглядом комнату. Что совсем не важно. Да и поздно уже. Оставим до другого раза. Встал и стал прощаться. Вспомнил что-то. Да, скажи, пожалуйста, ты не знаком с полковником? Впрочем, может быть, он и подполковник. Стебелем. И с инженером Шуфовским. Он вынул из бумажника записку. Как зовут их, не знаю, но инициалы первого НК, второго КТ. Полковника Николая Константиновича Стебеля знаю. Бывает иногда у нас. А об инженере не слыхал. Не можешь ли познакомить меня со Стебелем? Короев переглянулся с Анной Петровной. Она нерешительно сказала. Может быть, послезавтра зайдете вечерком. К нам соберутся, и он, вероятно, будет. Аня именинница во вторник. Нет, знаете, латышу Калницу неудобно показываться в обществе, где его могут легко признать. А кто будет? Короев назвал. Как будто бы незнакомые. Впрочем, идет. Столько лет я не видел вашей братьи, что хочется нестерпимо посмотреть, послушать, чем вы живете. Приду. Утром во вторник Короев-старший заехал за Анной Петровной. Попросил помочь ему сделать кое-какие покупки. Познакомился с Манечкой и узнал ее печальную историю. Анна Петровна хотела оставить Маню у соседки, но он воспротивился. Посидит в такси, никому мешать не будет, а ей только развлечение. Снес ребенка вниз бережно и ласково, и от этого материнское сердце наполнилось чувством умиления и благодарности. Оказалось, что ему лично покупать ничего не нужно было. Заехали в большой русский гастрономический магазин, где Короев набрал целую гору закусок, водки, вина, каменинам. Анна Петровна удерживала его, раскраснелась даже от волнения, обратив на себя внимание приказчиков и покупателей. Удалось отказаться только от шампанского. «Ни за что! Теперь одни лишь большевики могут позволять себе такую роскошь!» Приказчик почтительно ухмыльнулся. «Не скажите! И из беженцев многие одобряют!» Чувствовалось почему-то, что эта профессиональная улыбка — это «одобряют» все деланное, актерское, пришедшее вместе с социальным превращением, прилавком и приказчичьим халатом. Новая форма одежды. Рассчитываясь у кассы, Короев наводил в полголоса какие-то справки. Сказал адрес ждавшему их шоферу. Когда остановились, вынес Манечку из автомобиля. Вошли в большой ортопедический магазин. Анна Петровна замерла, боясь поверить своим предположениям, стесняясь спросить. И только когда Короев обратился к Манечке, «Ну, теперь рассказывай по-французски. Какие такие тебе нужны стальные сапожки?» Она отвернулась и, торопливо порывшись в сумке, достала платок и поднесла его к лицу. Дома Анну Петровну ждала еще одна маленькая радость. Хозяйка передала ей посылку. Большую шляпную картонку, зашитую в коленкор и носившую следы далекого пути и вскрытую. Мама прислала из Полтавы кулич, настоящий, русский, желтый, сдобный. Кулич разломался в дороге и зачерствел. Но это не беда. Главное оттуда, из дому, из теста, замешанного дорогими старушечьими руками, словно впитавшего в себя воздух родных мест, любовь и тоску. Анна Петровна думала о том, что сегодняшние именины – одни из самых счастливых в ее жизни. Было радостно и хотелось плакать. Хозяйка заплатила за посылку пошлины 10 франков, надо было вернуть. В сумке подходящих монет не оказалось, и она, став на стул, достала том Пушкина. Перелистав от начала до конца и еще раз... Была поражена и испугана, найдя вместо 400 франков только 15. Вечером, когда проснулся муж, Оба смеялись долго над тайной его преступления. Манечку подкинули на ночь соседки. Двуспальную кровать с трудом разобрали и вынесли по частям в коридор. Посуду собрали понемногу от соседей. Стулья и лишний стол дала хозяйка, которой подарили большую коробку консервов из русского магазина, и которая вообще последнее время стала немного любезнее. Она сама носила им стулья, больше из любопытства, впрочем. И, вернувшись к себе, говорила дочери: «Какой странный народ эти русские! Совсем не умеют жить! Бедствуют, голодают, ни одной рубашки без заплат! А в один день прокутить месячное жалование — это им нипочем! Зайди посмотри, что там делается, спроси для виду, не нужно ли чего-нибудь из посуды!» Гости начали собираться около 8. Пришел Калниц и 3 однополчанина Короева с женами. Полковник Нарочкин, одноногий инвалид, капитан Кубин, ухитрившийся стать распорядителем торгового акционерного общества и среди своих носящий кличку спекулянта. Он принес имениннице букет золотистых хризантем. Немолодой уже человек, которого все звали просто поручиком. Словом, комната была полна. Почти целиком занятая большим столом с грудой закусок и бутылок и сидящими вокруг него людьми. Когда вошел генерал, все офицеры поднялись, по-старому. Генерал был один, без жены. Ей неловко было показаться у Короевых после тогдашнего хлопанья дверьми. Принес в кармане 50 франков. Другие 50 успели проесть. Но, увидев обилие закусок, решил, что Короев разбогател, и можно повременить с отдачей. Но тут же мысленно обозвал себя подлецом. Калниц внимательно присматривался ко входящим. Один из заводских, скромный, добродушный человек, старался занять одинокого соседа и вводил его в курс общих интересов и непонятных для него ситуаций. Калница заинтересовал чин поручика, явно не соответствовавший возрасту офицера. Собственно, он капитан. А почему его так зовут? Пусть сам скажет. Поручик услыхал разговор. Повернулся к ним и без улыбки, чеканя слова, сказал: «Произведен в поручике высочайшим приказом в декабре 16-го. Прочие чины не в счет». Решили, не дожидаясь запоздавших, приступить к закуске. Поручик, налив водки, встал и, вытянув левую руку по шву, правый быстро прокинул в рот рюмку. Сел. «Это, собственно, что обозначает? Подражание хорошему японскому обычаю. Первый молчаливый тост. Громко ведь не всегда уместно. За здоровье его императорского величества». «Кого?» «Законного российского императора». Сидевшая напротив молодая дама, по моде стриженная, по моде подкрашенная, засмеялась. «Ах, поручик, вы одержимый!» «Никак нет, верно подданный». «Господа, бросьте, а то опять он начнет». «За здоровье дорогой именинницы! Ура!»
«Тише, господа, что вы! Не забывайте, за стеной свирепая хозяйка!»
Разговор быстро оживился. Он шел по группам и касался главным образом житейских будней. Дамы беседовали между собой. Анна Петровна продемонстрировала Манечкины стальные сапожки и пожаловалась на неудачу с прожженным платьем. Другая дама, постарше, худая и желчная, уверяла, что предпочитает работать на какую угодно французскую певичку, чем на своих русских буржуев.
«Вчера, представьте себе, примеряла платье этой Шуйкиной. Мы знаем, откуда у них средства. Так 6 раз пришлось то укорачивать, то удлинять подол, прямо для издевательства. 30 минут ползала перед ней по полу».
Молодая красивая дама с очень усталым лицом рассказывала, что теперь стало немного легче. Но последние 4 месяца, когда сократили производство на заводе, где работает ее муж, пришлось ей заняться поденщиной. И вот какие оригинальные бывают положения. Поступила к персидской принцессе. Тоже ведь политическая эмигрантка свергнутой династии. Вся квартира обставлена в восточном вкусе, пропитана нежными ароматами, убрана цветами, коврами, подушками, словом, экзотика. Гостей принимает много и пышно. И случайно оказалось, умеют говорить по-русски. Хотя с акцентом, но довольно свободно. Вмешался Нарочкин. «Эх, знаете, подозрительная ваша принцесса.
Говорили о том, что квартиры как будто стали дешеветь, а провизия, несмотря на стабилизацию франка, все дороже и дороже. Заводские, бывшие на разном расчете, спорили о преимуществах сдельной платы перед фиксом. Генерал объяснял Калницу несовершенство французских законов об охране труда. И опять говорили о ценах, о дороговизне, о трудности найти работу.
«Господа, это прямо удивительно!» —
покрыл общий гул своим голосом полковник Нарочкин. «Ну, мыслимое ли дело, чтобы когда-нибудь в доброе старое время на именинном пироге в обществе генералов, полковников и милых дам шел разговор о ценах на подметки и брюки, о гуюнжерах, паденщине и прочем?»
«Стойте, дорогой!» —
перебил генерал с явным удовольствием, дожевывая кусок кулебяки. «Не считаетесь с фактом борьбы за существование и с социальным законом. Род занятий определяет склад понятий и, я бы сделал вольную прибавку, и характер разговоров. Мы, здесь присутствующие, в двойственной ипостаси, и ни у одних нас, беженцев, такое положение. Если судить по газетам, так и в Австрии, Венгрии, отчасти в Германии, да и повсюду кризис интеллигенции, особенно жестокий в побежденных странах. Скольких он выбросил на улицу. Вот и заговорили о цене на хлеб и подметки. Только у нас жило оказалось крепче. Впряглись, кряхтим, но везем без отказу. А вы посмотрите, какая масса самоубийств в Будапеште, например, или в Вене. Так-то. С другой стороны, что далеко ходить за примером? И среди нас есть такие, которым чужды наши разговорчики. Вот хоть бы спекулянт наш. Скажите, дорогой, по совести, вы знаете, сколько стоит фунт мороженого мяса? Кубин улыбнулся.
Никак нет, ваше превосходительство. Не интересуемся.
А чем вы интересуетесь? В данное время одной вновь изобретенной эссенцией для моторов и только. А раньше? О, очень многим. Балканскими яйцами для Франции и пухом для Швейцарии, латвийским и польским картофелем для Бельгии, английскими послевоенными стоками для Венгрии, венгерским тряпьем для Германии, немецкой маркой и французским франком в период инфляции. Всем понемногу. На лице соседа Калница выразилось явное восхищение. А ведь без копейки начал. Голова. «Но, кажется, вы немного погорели на деле Троицкого?» — не без яду спросил Нарочкин. «Ваше замечание неверно. Я, кажется, один из немногих, благополучно унесших ноги». Послышался тягучий и не совсем уже твердый голос инвалида. «Дружище, Митя, за тебя я спокоен, ты не пропадешь.
Спасибо. Возьми меня в компаньоны.
Никак нельзя. У нас сухой режим». Все засмеялись.